Здравствуйте, друзья! Мы сегодня возвращаемся мысленно к господину Сноудену, который, ну, все знают, так сказать, эту историю, как он, там, будучи контрактником, человеком с допуском, разглашал там секреты, потому что американские, потому что он пришел к выводу, как гражданин, так сказать, что вот его гражданская совесть ему не позволяет об этом молчать. И спрашивает вопрошающий, да, человек, который задает вопрос, он говорит, ну вот как вот к нему относиться, как вы относитесь, как американцы относятся, как вообще вот это, потому что вот он говорит, там, где он живет, там, к ним, где-то он там живет, вот говорят, что это герой, это человек, который там, значит, пошел против там того или сего и так далее. Значит, я хочу вот что сказать, что он прям Робин Гуд такой, знаете, я бы сказал такое, все-таки для героизма тут не хватает одного элемента в том, как он это все сделал. Не хватает, чтобы он пошел на суд и на суде, да, свою позицию отстаивал. А он просто смылся. И тут, конечно, вот именно вот такого героизма я тут не наблюдаю. Это все-таки как бы такой больше как фига в кармане, чем вот именно героизм. Но, тем не менее, он, конечно, рисковал, да? И из-за чего он рисковал? Я не знаю, честно, я не знаю, насколько он адекватен, допустим. Я предполагаю, что адекватен. Я предполагаю, что это человек, у которого конфликт как бы должностных обязанностей и его, так сказать, человеческой совести. И этот конфликт, он вечный. Дело же не в Сноудене как таковом. Я вам приведу другой пример. Был такой, ну и сейчас есть такой человек, его зовут Джонатан Поллард. Он был капитаном морской разведки, насколько я помню, это история относительно старая. И он получил пожизненное заключение за то, что, значит, он пошел, он еврей, он такой, как-то был такой произраильски настроенный. И он самостоятельно, по собственной инициативе, завербовался в израильскую разведку и поставлял какие-то данные там из того, что он, к чему он там имел доступ, как бы из патриотических вроде соображений, хотя деньги тоже брал. И вот там был такой момент, когда данные, которые он передавал в Израиль, оказались в Советском Союзе, потому что разведки, они как бы сотрудничают иногда самым странным образом. И вот, и там чуть ли там не какие-то большие последствия, никто не знает, большие они там или малые, это вопрос спекуляции, я даже не хочу сейчас этим заниматься. Это большая тема, она очень, очень много обсуждается, особенно вот на израильских веб-сайтах вообще. Среди евреев это очень как бы конфликтная тема, потому что как быть, вот он предатель или герой, вот как быть. Да, а что произошло? Значит, там по соглашению между США и Израилем об обмене информации разведывательной, значит, была информация, которую США должны были дать Израилю, но вот там, где он работал, они решили не давать, как бы прикрыть. Вот. И он, возмущенный вот этим делом, значит, вот он передавал. И говорят, что вот эта ситуация, похожая на Сноудена. Чем она похожая? Вот тем, что конфликт. У человека есть личное убеждение. И он говорит, я же не просто так что-то, а вот же договор, вот же там, я как человек, я как бы обязан, а по должности они, значит, и говорят, что он предатель, что он, значит, там, иностранные разведки там сливал информацию. И это не важно, что она там дружественная страна или недружественная и так далее. Я вам другой приведу пример, когда вот говорят, вот солдат или там офицер, или генерал, или фельдмаршал, и вот его судят, ему говорят, ты совершал военные преступления. Он говорит, но у меня был приказ. И ему говорят, ну, приказ приказом, но, допустим, если у тебя приказ людей живых там в печке сжигать, это что за приказ такой? Это ты кто такой? Значит, чтобы такие приказы выполнять. Ты понимал, что приказ преступный. И я помню, в свое время меня очень потрясла фотография. Я молодой еще совсем был, там, может, лет 20 мне было, в каком-то журнале ООНовском, там, на какой-то выставке. Я его листал там на прилавке. И там, значит, фотография там где-то в Югославии, в какой-то части вот тогдашней Югославии, да. Значит, там расстреливают, стоят немцы, там расчет стоит, расстреливает крестьян каких-то, вот людей таких в белых простых одеждах, и среди них стоит немецкий солдат. значит, немецкий солдат, его имя есть, он известен, он вошел как бы в историю, он отказался стрелять в безоружных крестьян, и он свой автоматик поставил там у своих, у немцев, и пошел и встал вместе с ними, понимая, что он совершает преступление против присяги, против своей, так сказать, вот той страны, которая у него тогда была, которая дала ему этот автомат, и эту форму, эти погоны, эту присягу. И он понимал, но он выбрал, как бы, он сказал, я не могу. Конфликт совести человека и тех обязанностей, которые он взял на себя, давая присягу. Понимаете? И Джонатан Поллард давал присягу, и Сноуден давал присягу. И в какой-то момент они, это все вошло в конфликт. Еще есть солдатик, я забыл его совсем, как зовут, мальчишка молоденький, который на WikiLeaks там сливал тоже информацию, который имел доступ в армии. Вот по моим понятиям, не знаю точно законов советской страны, но я думаю, что вот любой такой проступок, вот, это была бы вышка ему. Понимаете? Поэтому как быть? Вот ты находишься в этих обстоятельствах. Солдатик во время войны, у него как бы выбора нет. Он присягу дал и пошел. Это не то, что он там добровольно. Сноуден, его никто не заставлял служить в американских вот этих вот спецорганизациях. А Полларда никто не заставлял. Это был его выбор. И если бы так все было просто, понимаете, сказать, вот этот предатель, а этот, значит, он человек совести, там, понимаете? Это каждый из них сам должен с собой разбираться. И мы, когда на это со стороны смотрим, мы должны понимать, что есть две стороны, не одна. Их все-таки две. И если он попадает в руки закона, который там есть, да, и этот закон дает ему, там, скажем, пожизненно, или вышку, или там еще что-то, это как бы в рамках, в логике вот этого. Нам, может быть, его жалко по-человечески. Мы можем придерживаться противоположных взглядов. Мы можем сказать, это нехорошая система, это нехорошая страна, это нехороший закон там, и так далее. Но он сделал свой выбор. Вот этот человек сделал свой выбор. Он понимал, что он делает, он совершеннолетний. Поэтому, Свет, хочешь сказать? Да, скажи.
Да. Я хочу сказать, что еще все в мире относительно, да, с какой точки зрения взглядывает на проблему. То есть один и тот же человек, с одной стороны, он будет шпионом, а с другой стороны, он будет разведчиком. Поэтому кто дал право осуждать, с какой колокольни это все осуждается?
Не, ну, Свет, ну люди же смотрят. Человек говорит, вот у нас пишут, что Сноуден борец за правду, что он там разоблачил. Я еще да. Вот что скажу.
Не, я говорю же про относительность, а по отношению к тем органам, которым он давал присягу, он предатель и шпион, поэтому...
Знаешь, чего-то, еще есть аспект один, вот этого, всего. Есть как бы масс-медиа, да, есть пропаганда на широкие массы. Она не ориентируется на людей, которые сильно соображают. Она, в принципе, так бросает идею как бы в массу. Но мы-то с вами взрослые люди, мы понимаем, что есть вещи, которые не обсуждаются на публике. Не обсуждаются на публике дипломатии. Там масса тонкостей туда-сюда. Это не для того. Они работают не на глазах у всех. Разведка не работает на глазах у всех. То же самое вот этот технический, там, технократический шпионаж. Это не работает на глазах у всех. Этим занимаются все те разведки мира, которые в состоянии технически этим заниматься. Они этим занимаются, потому что они должны следить за, там, ну, за тем, чем они следят. Кто-то это использует, может быть, в политических целях, там, инакомыслящих определяет, а кто-то, допустим, там, акты террора вытаскивает и так далее. Поэтому они все этим занимаются. Они все иногда в большей или в меньшей степени нарушают, как бы, те рамки, выходят за рамки, которые им там даны. Иногда это происходит случайно, это неизбежно. Вот, я помню, был случай, там летели бомбардировщики, там потеряли где-то в джунглях Гайаны, там бомбу потеряли ядерную, отвалилось что-то и упало. Хорошо, что не взорвалась. Понимаете, в черте вот это, никто специально же этого не делал. Но всякий раз, когда осуществляется какая-то деятельность, есть какие-то выбросы в ту или иную там сторону. Вы можете верить или не верить, что эта информация будет или не будет использована против граждан там в других целях. Это уже отдельная история. Но разведка занималась и будет этим заниматься, и она обязана этим заниматься. Что ж тут делать? Вопрос в чем? Когда это выносится на публику, и все говорят, ну пусть профессионалы, я не знаю, честное слово. То есть,
мы не беремся судить.
Мы не беремся судить, но я понимаю, что когда к нам апеллируют как к массе, и говорят, вот, он герой, он там что-то разоблачил. Я хочу сказать, вот эта история, как он оказался в России, там получил, там, что там у него статус там какой. Очень интересным было, вот когда он оказался там в Шереметьево, где он там оказался, и Путин, да, Владимир Владимирович, он перед камерами, не то что там в кулуарах где-то, он говорит, я в принципе, он говорит, не возражаю, чтобы он у нас тут пожил, говорит, но не так, чтобы он порочил наших американских партнеров. Вот, вот это ключевое слово, которое он тогда сказал, к пониманию этой ситуации. Я думаю, как бы мое такое рассуждение, что он договорился с, скажем, с американцами, они как бы так поговорили и как бы договорились, что он там у них посидит тихонечко, а, допустим, в России присмотрит, чтобы он там дальше не безобразничал. Я думаю, что та роль, которую Россия сыграла в разрешении вот этого напряжения с Сирией, когда там чуть ли там уже там войска туда не стали посылать, я думаю, это тоже как бы была некая договоренность, потому что Россия выручила тогда Обаму, который там начал было шашками махать, а потом вроде отступать как-то, его не поддержали, и вот и вдруг, и так раз Россия подошла там, и вроде, и все довольны, да, и Обама доволен, что ему как бы выход нормальный, и Россия довольно там показала, что как бы играет роль в мировой политике, и все вроде довольны. Но это не делается показно, понимаете, вот весь этот антиамериканизм, это для внутреннего потребления. На международной арене нет антиамериканской России. Она очень кооперируется и очень как бы в хороших отношениях с Соединенными Штатами. И очень много есть общих задач, которые две страны решают, в частности, борьба с терроризмом. И вы можете не сомневаться, что те данные, которые там, допустим, получала вот эта электронная разведка, там, где это было нужно, они делились этими данными с союзниками, с теми, с кем они кооперируются, в частности, с Россией и так далее. Поэтому я просто советую не идти на поводу у таких примитивизированных, что ли, таких пропагандистских там пугало-размахивателей. Все-таки это более сложная штука, это деликатная область. Знаете, разведка – это деликатная область. Вот. А еще раз, возвращаясь к Сноудену, если у него есть point, да, вот у него есть что сказать, у него есть позиция, которую он отстаивает, он хочет сказать, что он там прав и так далее, ну иди в суд, пусть тебя суд оправдает. Он знает, что его суд не оправдает, потому что по тем законам, которые он нарушил, ему положен срок, и никакие благие намерения его от этого не отобьют. Поэтому насчет уж там Робин Гуда, я не знаю, ну как мог, так и мог, но... В общем, я не могу его судить, я не думаю, что кто-то из нас должен там его судить или там возводить на какой-то пьедестал, там, бог с ним. Конечно, он этими действиями своими раскрыл методы, которыми американская разведка борется с террористами. То есть, можно сказать, что, конечно, он там показал, что вот там американцы шпионят за союзниками, там, дело не в этом. Ущерб, который он реально нанес, это ущерб, состоящий в том, что какие-то методы стали известны, и дальше будет сложнее, допустим, отлавливать, там, перехватывать деятельность там, террористов. Но это такой процесс вечный, это как борьба с вирусами. Знаете, как придумали антивирус, значит, они сделали новый вирус, более заковыристый. Вот и здесь то же самое. Так, вот, такое у меня отношение к этой, ко всей истории. Но это чисто субъективно, я абсолютно не опираюсь ни на какие там достоверные вещи. Это все очень спекулятивная тематика. Ну, просто я так это вижу. Счастливо.